что мешает и что помогает делать бизнес в Калининграде? Мы спрашиваем об этом в программе «Реальный сектор» на Business FM Калининград.
В студии Антон Хоменко. Здравствуйте. В эфире Business FM Калининград, реальный сектор. И вместе со мной в студии традиционная моя коллега, главный редактор журнала «Королевские ворота» Любовь Антонова.
Здравствуйте.
И сегодня у нас в гостях генеральный директор группы компании «Гоголь-Моголь» Степан Мхитарян. Степан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Решили мы сегодня поговорить о том, чего уже, ну, наверное, года полтора очень многим не хватает. Это сыр, ну и другая молочная продукция, которая в, наверное, более высоком качестве существует за пределами России. И сегодня мы, наверное, основной темой нашего разговора будет вопрос, можно ли импортозаместить тот сыр, который у нас когда-то был, который завозили, импортировали в Россию, но теперь его не существует. И я, ну, честно
сыр,
говоря...
Сыр, который мы потеряли.
Да, я себе задавал вопрос, зачем нам об этом говорить, но я думаю, что ответ очевиден.
Цитата. Фермер Джастас Уолкер.
Зачем, зачем? Потому что его не будет, вашего итальянского сыра.
Ну, этот фермер,
это
да,
кто?
Джастас.
Это кто этот, вообще, скажи?
Я думаю, что Степан понимает, да, о ком идет речь. Это фермер Джастас Уолкот, который переехал в Россию из Соединенных Штатов Америки, очень долгое время жил и, ну, до сих пор живет где-то в Сибири, по-моему, под Красноярском. Он производил сыр, моцарелла там у него, по-моему, была в хорошем качестве, и у него никто не хотел покупать, хотя он продавал дешевле, чем стоил итальянский сыр тогда на российском рынке. Ну и вот после того, как правительство России ввело продуктовый эмбарго в августе 2014 года, ну, я надеюсь, что его продукция пользуется популярностью вот все это время. Ну, Степан, давайте начнем с того, что поговорим немного о компании «Гоголь-Моголь». Расскажите, сколько существует и какие основные направления деятельности?
Компания существует с 1998 года, занималась всегда пищевыми продуктами, производство, реализация, но в итоге в 2000-х...
Какими продуктами? Ой, было, да?
Разными. Но в итоге выбрали...
Ну, производством или
производством и продажей. Мы всегда были... У нас компания делилась как на производственную, так и на дистрибьюторскую. Да? То есть невозможно всегда охватить полностью все производство. И когда ты видишь что-либо интересное на рынке, то хочется хотя бы его попродавать. Вот, соответственно, но мы в итоге выбрали такую направленность по молочным продуктам, и уже где-то с 2005 года занимаемся именно больше всего именно в этом направлении.
Ну что выпускаете? Есть известные торговые марки, которые бы знали наши слушатели?
Нет, конечно, есть. Во-первых, мы, если оставим вот эмбарго, которое у нас всего 2 года, а с 2005 года мы представляем компанию польскую, это Млековита, это очень известный производитель молочных продуктов, куда входит порядка 15 заводов, это самая крупная группа в Польше. Соответственно, вот мы, собственно говоря, начинали дистрибьютировать Млековиту в Калининградской области, а закончили уже когда запретом, то мы были генеральными дистрибьюторами на всю Российскую Федерацию.
Скажите, мне кажется, у Млековиты было производство в Калининградской области.
Так есть, оно и сейчас существует, это производство. Это как раз вот наш совместный завод по производству моцареллы, которую мы...
Но он под этим же брендом производится?
Под этим брендом. В этом плане эмбарго на нас никак не повлияло. То есть бренд Млековита мы официально, как дочка Млековита в России, можем использовать. У нас все лицензионные права на это. Поэтому, собственно говоря, может быть, это даже хорошо для того, чтобы потребитель помнил такой бренд. Соответственно, на рынке сейчас присутствует Млековита, моцарелла, произведенная в Калининграде под брендом Млековита.
Понятно.
А эта моцарелла, произведенная в Калининграде, она чем-нибудь по качеству отличается от той, что производится в Польше, например?
Вы знаете, она... Тут нужно сделать некое разделение. Моцарелла, она бывает двух видов. Это моцарелла для розничной продажи. Это шарики в рассоле свежая, да, фреш моцарелла. И моцарелла, так называемая, пицца-чиз. Это моцарелла, которая, значит, идет для производства пиццы. B2B, то есть уже в кафе, рестораны, отели. Касательно вот моцареллы, которая идет в
общепит,
значит, там никакой разницы нет. Вот. Разница заключается лишь в том, что хотят повара в Польше, видя пиццу, и что хотят повара в России, видя пиццу. Да? Только в этом. Да? А качеством не отличается. То есть какими-то нюансами. И все. Касательно моцареллы, которая идет в розницу, естественно, у нас не классический шарик в рассоле, потому что сроком годности... такой шарик может быть только сроком годности 14 дней. И у нас, собственно говоря, мы вот сделали это первые из производителей, потом это подхватили белорусы. У нас шарик, он без рассола, в запайке и со сроком хранения 3 месяца. В связи с этим мы его можем хоть до Екатеринбурга, хоть до Новосибирска.
Но есть оставить. Поставки туда, в Россию? Как они
поставки,
себя чувствуют?
Поставки были. Завод работал на полную мощность, однако после введения санкций мы были на импортном сырье. Соответственно, очень долгое время нам потребовалось адаптировать сырье с разрешенных стран, и сейчас они возобновились уже.
То есть вы просто поменяли поставщиков, если я правильно понимаю?
Мы поменяли поставщиков, да.
Но не заменили на российское сырье?
Нет.
Почему? Нет аналогов или в чем дело?
Значит, тут, да, есть несколько таких вопросов, почему мы не заменили на российское сырье.
И есть ли они российские, существуют ли?
Вот, значит, тут надо немного отвлечься, в какую сторону. Дело в том, что для производства любого сыра требуется самое качественное молоко, да. Что такое качественное молоко? Да, для специалиста это, ну, там очень много параметров, но самые такие три основные параметра – это соматика, то есть насколько там микробиологически все нормально, это жир в молоке и белок. Соответственно, вот эти три параметра в такого качества молока, в России его очень мало. Оно есть и в Калининградской области. У нас есть очень крупные, серьезные фермерские хозяйства, которые выпускают такого качества молока. Однако, первое, оно стоит гораздо дороже, чем такой же аналог в Европе или в другой разрешенной стране, такое молоко. И второе, его очень мало. Его очень мало. То есть, например, даже для объема производства нашего завода, наверное, бы не хватило все то, которое
ну вот
производится в Калининградской
области. Я все пытаюсь
области.
Вернуться к России, потому что очень многие ваши коллеги не заменили поставки импортные на российские. То есть вы хотите сказать, что вы покупаете молоко как молоко?
Нет. Мы никогда этого не делали. У нас половинчатый цикл. Мы покупаем, так сказать, прессованное сырное зерно.
Угу. И в России нет такого производства, нет таких аналогов?
Нет таких аналогов. Их можно создать, то есть технологию я могу на любом российском заводе, но это будет очень плохого качества прессованное сырное. То есть сделать можно все. Железо, оно и есть железо.
Именно потому, что вот изначально не тот материал, да?
Да, не то сырье. Да.
Угу. Степан, ну вы говорили уже о компании «Млековита», официальным дистрибьютором и представителем, ну, дочкой, которой вы являетесь в России, но еще была у вас история с компанией «Даугава», которую вы 40% приобрели в 2013 году. Да. Ну, начиналось все с 40.
Да.
Вот насколько успешной была на тот момент эта сделка, еще до того, как начались у нас взаимные санкции с Западом, и сейчас что, чем эта история закончилась?
Да, наша стратегический план развития был именно таков, чтобы, значит, мы идем всегда чего? От продаж. Мы очень уже хорошо начали понимать к 2013 году, что что хорошо продается и где есть та ниша, которую можно занять. Мы увидели эту нишу в премиальном сегменте, то есть мы не хотели так спорить в молокопродуктах, да, в цельномолочной продукции с местными производителями, соответственно,
ну, где
хотели...
надо много и дешево,
да, 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 мы, а мы хотели покупкой Даугавы выйти в премиум сегмент. Чего, то есть того, чего у нас, собственно говоря, на рынке и не было, да. Соответственно, мы этого добились. Вот была представлена наша продукция под брендом Даугава, такой синенький дубовый листочек. Все было в стекле, все, покупатель очень хорошо оценил.
Мы вспомнили с Антоном ваши йогурты.
Ну, а сейчас только вспоминать не остается.
Ну вот подождите, все-таки я вас перебью, прошу прощения. Все-таки линейка ассортиментная в тот момент, вот по части йогуртов особенно, она ведь была достаточно широкой. Она была длинной такой, это полка в магазине. То есть нельзя сказать, что там не хватало каких-то йогуртов. Это сейчас она так очень сильно скукожилась, и буквально до нескольких наименований. И я даже помню, кто-то из министров говорил, что ну да, можем мы делать молоко, мы можем делать кефир, мы можем делать творог, но вот по части йогурта и особенно их ассортиментов, тут у нас вот такие вот большие проблемы. И почему вы, как вам вот удалось именно сюда, вот на эту полку, премиум, вы говорите, что не было премиум этого продукта?
Да, не было премиум, собственно говоря, не было премиум, начиная от просто молока, заканчивая йогуртом. Молоко, сметана, кефир, вот все, что лежало у нас на полке, даже тогда, при огромной конкуренции, собственно говоря, в премиум-сегменте не было вообще никакой линейки. Угу. Собственно, туда мы и заходили и получили большие результаты. Однако, говоря коротко, понятно, что с эмбарго эта история прекратилась.
Но результаты были. То есть
продажи
хорошие
очень
были.
Очень разные.
Можете какую-нибудь цифру назвать?
Ну, собственно говоря, мы прибавляли в месяц по 50% по объему продаж.
Ну, а потом случилось эмбарго, к теме которого мы сегодня еще вернемся. Да. Степан Мхитарян сегодня у нас в гостях в программе «Реальный сектор», генеральный директор группы компании «Гоголь-Моголь». Мы прервемся буквально на 2 минуты с содержательной рекламой. Не переключайтесь.
Любовь Антонова, Антон Хоменко. «Реальный сектор» на Бизнес-ФМ «Калининград».